That they can afford.
Сказал Ромни.
Мария Салычева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Суд по делу Расула Мирзаева, смерть Сергея Капицы, 20-летие начала грузино-абхазской войны, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня, как ожидалось, должен был огласить приговор чемпиона мира по боевому самбо Расулу Мирзаеву, после удара которого, согласно обвинению, погиб 19-летний москвич Иван Агафонов во время ссоры в московском ночном клубе в августе прошлого года. Это дело привлекло широкое внимание общественности из-за опасений, что, в частности, оно может спровоцировать беспорядки на межэтнической почве. За сегодняшним заседанием в суде наблюдала корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Марьяна. Насколько я понимаю, вместо того, чтобы огласить приговор, суд неожиданно развернулся в обратную сторону и вернулся к судебному следствию.
Да, все верно, Валентина. Именно так и произошло сегодня. Судья вышел в зал, все ожидали, что он начнет оглашать приговор, но вместо этого он начал оглашать постановление о возвращении на стадию судебного следствия. По словам судьи, это необходимо для того, чтобы вызвать в суд и допросить одного из экспертов, писавших экспертизу по делу Расула Мирзаева. И в частности, этот эксперт опровергает все предыдущие выводы своих коллег. Эта экспертиза была сделана в июне 2012 года, и он единственный, кто усмотрел причинно-следственную связь между ударом Расула Мирзаева и дальнейшей гибелью Ивана Агафонова. Вот этого эксперта хотели допрашивать сегодня, однако сегодня он в суд так и не явился, и теперь слушания назначены на 17 августа, когда допросят этого эксперта. Стороны вновь вернутся на стадию прений, опять дадут последнее слово подсудимому, и после суд вновь удалится для вынесения приговора и последующего его оглашения. Я напомню, что изначально Расула Мирзаева обвиняли по достаточно тяжелой статье в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Ивана Агафонова. И с этим обвинением пришли стороны в суд. Однако во время прений неожиданно для потерпевших государственная обвинитель Юлия Зотова попросила суд ограничить на 2 года свободу спортсмена Расула Мирзаева. И ключевым аргументом ее было то, что, на ее взгляд, не был установлен в суде факт того, что есть какая-то причинно-следственная связь между ударом спортсмена и гибелью Ивана Агафонова. Потерпевшие, конечно, очень были возмущены. И сегодня, после того, как стороны вернулись опять к судебному следствию, первое, что сделала сторона потерпевших, это заявила отвод государственному обвинителю Зотовой. Однако суд отказался удовлетворить это прошение об отводе. Более того, сторона обвинения сегодня была усилена, и к государственному обвинителю Зотовой, представляющей прокуратуру округа, добавился еще прокурор, присланный из города, и теперь, вероятно, они вместе будут отстаивать позицию государственного обвинения, а может быть и вернуться после допроса свидетеля и вот этого эксперта Леонова к тому, с чем пришли в суд с самого начала. Здесь вообще это довольно принципиальный момент, поскольку та статья, по которой обвиняется сейчас Расул Мирзаев, предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Она считается тяжкой. Та же статья, по которой государственный обвинитель в ходе прений попросила приговорить Расула Мирзаева, не тяжкое, там максимальное наказание – это 2 года лишения свободы или ограничение свободы. Вот об ограничении свободы прокурор и просила. Но как развиваться будут события в дальнейшем, станет известно только после допроса вот этого эксперта. И это произойдет 17 августа в Москворецком районном суде Москвы. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что с нами в эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, которая следит за процессом по делу Расула Мирзаева. Как вы слышали, следствие неоднократно переквалифицировало действия Мирзаева. Как на действия следствия влияло общественное мнение, в частности, позиция националистического сообщества? С этим вопросом моя коллега Светлана Павлова обратилась к эксперту правозащитного центра «Сова» Вере Альперович.
Изначально Замоскворецкий суд в августе выносит решение опустить Мирзаева под залог. На ближайшие там выходные начинается готовиться акция националистов по всяким блогам, форумам, ультраправым сайтам, и не только ультраправым. Распространяется информация о готовящейся акции, давайте собирайтесь. ДПНИ активно в это включается. И буквально через очень короткое время Мосгорсуд отменяет решение Замоскворецкого суда, и Мирзаев остается под арестом. Аналогичная история происходит зимой, когда в январе принимается решение о переквалификации статьи со 111 на 109. В феврале начинает готовиться очередная акция «Убийца должен сидеть». И снова решение отменяется, и снова возвращается 111 статья. Несмотря на это, акции как бы и первая, и вторая, они оба националистически состоялись, но они не были ни особо массовыми, ни особо агрессивными. Важно, что, в общем-то, есть некоторая, так сказать, видимая глазу корреляция. То есть как только националисты включаются в этот процесс, суд и следственный орган начинают менять первоначально принятые решения.
Последний раз переквалифицировали на более суровую статью в феврале Мирзаеву. И была точка зрения, что именно перед выборами не хотят власти будоражить националистическое сообщество. Вот на ваш взгляд, так ли это? Потому что вот сейчас снова просят прокурор переквалифицировать на более легкую статью, и, может быть, действительно, потому что уже политическая ситуация не такая острая.
Насчет выборов, то есть это, наверное, вполне, так сказать, отвечает ситуации в января-февраля, но это, например, не объясняет ситуацию в августе, то есть когда то отпускаем под залог, то нет, оставляем, то, значит, под стражей статью, то даже тоже поменяли. Конечно, после ситуации на Манежной площади, дело Егора Шевидова, подобного рода выступления, конечно, власти их очень боятся. Выборы здесь, наверное, тоже как бы значимый фактор, но их боятся в принципе, то есть даже без относительно выборов. Просто, возможно, сейчас дело Расула Мирзаева, оно не столь актуально. Сейчас лето и такое глобальное политическое затишье. Возможно, они надеются, что националисты в данном случае не обратят на это особого внимания.
А на ваш взгляд, есть вероятность чего-то подобного новой манежки в случае мягкого наказания для Мирзаева?
Я думаю, что вряд ли. Потому что как бы дело Расула Мирзаева изначально трактовалось с националистами очень неоднозначно. Это никогда не было столь однозначным делом, как дело Егора Свиридова. Потому что вообще, как бы, когда вообще, в принципе, с самого начала появилась, так сказать, информация, потому что, да, вот такое вот, что погиб вот студент при таких-то обстоятельствах, изначально националисты, в общем, практически не обратили на него внимания, просто потому что, ну, Расул Мирзаев, он спортсмен, а спортсменам националисты относятся в целом, да, конечно, что дагестанским спортсменам они относятся значительно хуже, но, в принципе, к спорту они относятся с уважением. А Иван Агафонов, там появилась информация о том, что он учился в каком-то МВДшном вузе, а значит, милиционер, и, так сказать, так уже симпатии сразу к нему поубавилось. Много было разного рода информации, всякой, так сказать, некоторым образом для националистов негативно характеризующих Ивана Агафонова, погибшего. И поэтому, в общем, с самого начала это дело не было там столь актуальным и столь значимым, как дело Егора Свиридова. И более того, самое главное, что, собственно, ключевую роль в Манежной площади сыграли футбольные фанаты. Не националисты, как таковые, что это немного разные вещи, футбольные фанаты и националисты, это разные сообщества, они где-то пересекаются, но, в общем-то, это разные люди. И, собственно, Манежную площадь делали именно футбольные фанаты, а к этому делу они остались вообще практически 100% равнодушными.
С экспертом правозащитного центра «Сова» Верой Альперович беседовала моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 85-м году жизни умер ученый, академик Сергей Капица. Полномочия депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова могут быть досрочно прекращены только после соответствующего решения суда, заявил секретарь Центра избиркома. Число жертв массового убийства в Алматинской области Казахстана возросло до 11. Тела убитых с ножевыми ранениями обнаружены на территории Іле-Алатауского национального парка. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Возможно ли в современной России экономические реформы без реформ политических?» Об этом говорят политолог Дмитрий Травин и футуролог Андрей Столяров. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» обзором западной печати. Его сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Одной из центральных новостей в мире остается ситуация в Египте, где после свержения в прошлом году президента Хусни Мубарака продолжаются некие политические трансформации. Новости поступают практически каждый день. И последние новости – это отставка высокопоставленных военных, один из которых занимавший пост министра обороны, влиятельный фельдмаршал Хусейн Тантауи. Как западная пресса оценивает эти перестановки?
Газета действительно уделяет много внимания отставке недавнего руководителя Высшего военного совета Тантауи, а также решению президента Египта Мухаммеда Мурси отменить конституционную декларацию, ограничивавшую президентские полномочия. Последнее решение президента поддержали его сторонники, вышедшие на площадь Тахрир. Один из них заявил:
президент Мохаммед Мурси поступил правильно, аннулировав конституционную декларацию, ограничивавшую его права и не позволявшую ему действовать. Таким образом, мы поддерживаем это решение, и мы поддерживаем Мурси всеми возможными силами.
Британская газета «Таймс» призывает не упрощать оценку ситуации в Египте, утверждая, будто военные против братьев-мусульман, так как ситуация в стране намного сложнее. Приведу цитату. «Решение Мурси скорее связано со стремлением египтян всех религиозных и политических убеждений сформировать гражданское правительство. Трудно предположить, что Высший военный совет Египта не был вовлечен в процесс отставки фельдмаршала. Тантауи был одним из последних представителей режима Мубарака, сменивший его генерал Абдель Латиф Аль-Сиси, является самым молодым чиновником в Высшем военном совете. Сложно предположить, что это произошло без поддержки Соединенных Штатов. Старого ура-патриота с антиизраильскими взглядами военного динозавра заменили человеком, не участвовавшим в военных операциях прошлого. О том, что решение не связано с какими-либо противоречиями между представителями движения «Братья-мусульмане» и египетскими военными, подчеркнул в своем выступлении и сам президент Мурси.
Решения, которые я принял, не направлены против конкретных лиц. У меня также не было намерения выступать против каких-либо институций. Не собирался я и ограничивать свободы тех, кого Бог создал свободными.
Решение президента Египта поддержали и в Соединенных Штатах. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд заявила:
«Эти решения приняты для народа Египта. Для нас в данном случае важно, что лидеры гражданского правительства и военные продолжают сотрудничество для достижения демократических целей, обсуждают вопросы по формированию демократического парламента и принятию Конституции, а также обсуждают проблемы безопасности на Синайском полуострове».
Единственное, что бросает тень на действия Мурси, его сложно назвать искренним демократом. Окончательную оценку его политической деятельности, как отмечает газета «Таймс», можно будет дать после принятия Конституции. Будет ли она учитывать интересы всего народа Египта или только представителей движения «Братья-мусульмане», неизвестно. К этому стоит добавить, что, как сообщает агентство «Франс Пресс», вскоре в Египте перед судом предстанут два журналиста. Владелец одного из телеканалов Тафик Акаша и шеф-редактор газеты «Аль-Дастур Ислам Афифи». Первый обвиняется в содействии выходу в эфир ток-шоу, последовательно критиковавшего президента Египта и братьев-мусульман. Второй обвиняется в публикации непроверенной информации, оскорбившей Мухаммеда Мурси. Валентин?
И коротко, можно еще, если у вас есть статья о проблемах Египта.
Да, Foreign Policy обращает внимание на участившиеся в последнее время атаки вооруженных исламистов. Недавно на Синайском полуострове, где проходила граница Египта и Израиля, где проходит граница Египта, Израиля и сектора Газа, погибли 16 пограничников. Египетской армии пришлось начать операцию против боевиков. Американский журнал называет это борьбой против призраков пустыни, потому что непонятно, кто руководит нападениями и каким группировкам принадлежат боевики. Валентин.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Возвращаемся к российским событиям. В Москве сегодня на 85-м году жизни умер известный российский ученый Сергей Капица. Он автор 4 книг, десятков статей, 14 изобретений, одного открытия, создатель математической модели гиперболического роста численности населения Земли, один из основоположников клеодинамики. Капица широко известен как популяризатор науки. В течение многих лет он вел телепрограмму «Очевидное, невероятное», возглавлял журнал «В мире науки». 6 лет назад мой коллега Андрей Шаров взял большое интервью у Сергея Капицы, в котором беседовал с ним, в частности, о демографии. Вот фрагменты того интервью.
Душа человечества сейчас, если так можно выразиться, больна. Вот это не только российская болезнь.
А вы знаете, чем она больна?
Мне кажется, что здесь есть крупное несоответствие возможности нашего материального роста, в первую очередь выражено в численном росте энергии, машин, образа жизни и понимание управления, в первую очередь, этими процессами. Сейчас люди, например, 20-25 лет учатся. Врач становится полноценным членом своей профессии чуть не к 35 годам. И многие говорят о том, что, может быть, сейчас есть какой-то кризис системы образования. Я много занимался высшим образованием, и я пришел к выводу, что современное образование должно отличать знания от понимания. Это очень хорошо выразил президент Чехии Вацлав Хавел, который сказал, что чем больше я знаю, тем меньше я понимаю. Этот разрыв очень глубокий. В физико-техническом институте, где я преподавал физику в течение больше чем 30 лет, мы никогда не требовали на экзаменах от студентов, чтобы они отвечали на какие-то заранее данные вопросы, там по пунктикам отвечали, попадает ли волк в Каспийское море или нет. Мы требовали понимания предмета. И это, между прочим, существенно влияет на людей. Они не обременены запоминанием так называемых знаний. Все можно узнать из справочника, из интернета, например, от любого человека. Но понимание – это то, что лежит на гораздо более глубоком уровне. И мне кажется, современное человечество до конца не понимает, что с ним сейчас происходит. А сейчас происходит величайший поворот в развитии человечества, вот такого безумного развития, которое шло до сих пор, к стабилизации населения, по крайней мере, во всем мире в обозримом будущем.
Включая и страны, где очень высокий индекс рождаемости.
Да, это все выровняется через 50 лет, с моей точки зрения, с точки зрения большинства демографов. Это все выровняется, и через 100 лет человечество выйдет на какой-то предел, может быть, 10, может, 12 миллиардов. И надо сказать, что все эксперты по разным причинам, но приходят к подобным выводам. Но если вы нарисуете эту кривую, она выглядит так. Вот у вас кривая задирается кверху и резко переламывается. Причем вот область этого перелома меньше 100 лет.
И мы как раз сейчас в области этого перелома находимся. В самой середине.
В самой середине. Это поразительно совершенно. Пик приходится на 2000 год.
Человечество не успевает реализовывать собственные возможности творческие.
Да, это, если хотите, противоречие между культурой и цивилизацией. Наша механическая цивилизация поставила перед человечеством, которое ее культура, понимая обобщенно, это и наука, и морально-этические представления, и ценностные представления, они не успевают адаптироваться вот к этим изменениям.
Это уникальная ситуация? Или уже это было в истории прежде?
Я думаю, что в такой острой форме его не когда еще не было.
Но опыт минувших поколений нам как-то может помочь или нет?
Если... Ну, он может помочь, но я думаю, что масштабы вот этого перелома в развитии человека, такого просто не было никогда, это я могу твердо сказать. Понимаете, ни перевороты в 20 веке, тоже революция в нашей стране, или же, положим, промышленная революция в Европе, французская революция, Ренессанс, время тоже решительного перелома представления и ценностей после средних веков и наступления так называемого нового времени, или смена представлений древнего мира на средневековье. Это были перемены, глубокие перемены, мировые перемены. И сегодня, вот я повторяю еще раз, эти перемены очень стремительны. Вот в этой растерянности, я бы сказал, кроется, мне кажется, один из секретов.
Такого кризиса не было. Тем не менее, были промышленные революции, вы их сейчас перечислили.
Да.
Какой-то опыт оттуда? Как человечество преодолевало подобные кризисы? Чем?
Во-первых, они происходили гораздо медленнее и не столь глубоко. Можно классифицировать эти кризисы вот по тому изменению народного населения, роста народного населения, которое тогда происходило.
Всегда была положительная динамика?
Была, в общем, была положительная динамика. Такого перелома, как сейчас, я могу твердо сказать, его не было.
Как человечество преодолевало эти кризисы.
Просто они преодолевали сами собой. Вы помните, может, неприличный анекдот о том, как совокупляются ежи, когда спросили армянское разве? С величайшей осторожностью. Мне кажется, и сегодня мы должны двигаться вперед, но все-таки вперед, понимая, что мы делаем и как это происходит. Иначе мы можем совершить ошибки, и мы видим такие ошибки, которые происходят, когда думают, что есть какой-то простой рецепт.
Это фрагмент интервью Сергея Капицы, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый 6 лет назад. Как вы слышали, Сергей Капица посвятил свою жизнь, в частности, популяризации науки. На телепередаче «Очевидно и невероятно», которую он вел, выросло не одно поколение людей. Научный журналист Марина Аствацатурян, простите, была автором сценария нескольких выпусков программы. Об этом и о том, насколько сложной и важной была миссия Сергея Капицы, она рассказала журналисту «Радио Свободы» Елене Поляковской.
Я не берусь оценивать его заслуги как физика, хотя, надо сказать, что первое мое интервью с ним, посвященное, кстати, столетию со дня рождения его отца, Леонида Капицы, проходило на территории Института Капицы, где он в то время, в 1994 году, заведовал лабораторией. И он имел огромный преподавательский стаж. Это тоже можно приобщить к науке, потому что на физтехе он преподавал очень много лет, и это была серьезная работа. Но, конечно, в первую очередь, это популяризация науки, и неизвестно, что даже больше имеет значение для общественности. То, что он реально получил и опубликовал в научных журналах, или то, что из недели в неделю видели миллионы зрителей на протяжении огромного количества лет, и наше поколение вообще выросло, можно сказать, на его передачах. Я бы все-таки поставила акцент на популяризаторской составляющей его деятельности, и это очень важно для науки.
Сергей Петрович очень внимательно и трепетно относился к молодым ученым, к молодым коллегам, которые работали с ним на телевидении. Откуда это? Это из семьи, от отца, Капица старший на многих людей спас от сталинского режима?
И это, я думаю, что тут все, конечно, безусловно, генетика, воспитание и то, что он видел в семье, и отношения с Татьяной Алексеевной, мать, тоже была выдающимся человеком, и она была настолько спаяна с делами своего мужа, таким соратником его была, что у него там двойной, так сказать, генетический прессинг в человеческом плане.
В научной среде, которая достаточно закрыта, какое было отношение к нему?
Знаете, люди все-таки разные. Я знаю людей, которые с ним лично знакомы и по дачам, и по жизни, и по Копичнику, и это одни отношения. Есть люди, которые знают его меньше, да, ну, это тот, который в телевизоре, есть и такое. Люди же все разные, да, они, может быть, объединены все членством, скажем, в системе академии, я даже не беру обязательно академиков, но оно не может быть однозначным. Да, академики его бы никогда не избрали, да. Он и не очень-то и стремился, насколько я знаю. Но он был абсолютно на своем месте. Знаете, потом с его энциклопедическим образованием, с его просто распирал, его кругозор широкий, его эрудиция. Я не говорю, что ученые, так сказать, они только односторонние. Но здесь был масштаб такой, что, конечно, он должен был быть популяризатором. А быть популяризатором профессиональным, не от случая к случаю рассказывать о своих исследованиях хорошо, что очень ценно в ученых. Это очень ценно, потому что не все умеют о своих же достижениях рассказывать хорошо и доступно. Тут это одно, здесь для него это было профессией. А, кстати, был какой-то соцопрос, как к очередному какому-то его любили. Людей, простых людей на улицах спрашивали, а кто президент Академии наук? Очень многие сказали, Капица. В народном сознании он ассоциируется с наукой. Никто не знает президента Академии из тех, кто не связан с Академией. А Капицу знают все.
Научный журналист Марина Аствацатурян о Сергее Капице в интервью журналисту «Радио Свободы» Елене Поляковской. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня на 85-м году жизни умер известный российский ученый Сергей Капица. Полномочия депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова могут быть досрочно прекращены только после соответствующего решения суда, заявил представитель Центра избиркома Николай Конкин. Ранее газета «Ведомости» сообщила, ссылаясь на свои источники, что на одном из первых заседаний осенней сессии Госдумы может лишить Гудкова мандата за участие в коммерческой деятельности. В Москве суд отказался удовлетворить ходатайство об отводе прокурора, заявленное защитой семьи Ивана Агафонова, московского студента, погибшего согласно обвинению после удара чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева. Число жертв массового убийства в Алма-Атинской области Казахстана возросло до 11. Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб, который на прошлой неделе бежал в Иорданию, заявил о переходе на сторону оппозиции, утверждая, что силы, верные сирийскому президенту Башару Асаду, сейчас контролируют не более 30% территории страны. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние новости, эксклюзивное интервью, радио «Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Людмила Тилин. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, на что обратить внимание в первую очередь на нашем сайте.
Здравствуйте, Валентин. Мы сегодня ввели онлайн-репортаж судебного заседания по делу Расула Мирзаева. И ввели и онлайн-репортаж, и твиттер-репортаж с помощью наших коллег Юрия Тимофеева и Марьяны Тарачешниковой. Также быстро размещали фотографии, которые получали из здания суда. И даже в какой-то момент подключились к видеотрансляции, которую ввели наши коллеги из агентства РАПСИ. И тоже эта прямая видеотрансляция шла на сайте «Радио Свобода». Я так подробно рассказываю об этом не для того, чтобы отчитаться о проделанной работе, а для того, чтобы обратить ваше внимание, что точно так же мы будем вести работу над этим сюжетом 16 августа, когда продлится суд. Очередное заседание назначено на 14 часов 16 августа. Точно так же мы будем вести твиттер-репортажи, онлайн-репортажи и размещать фото и видеоматериалы, которые будем получать из зала суда. И, естественно, первоочередным образом будем пропускать ваши комментарии к этому материалу. Я думаю, что постоянные посетители сайта «Радио Свобода» уже знают, что как только возникает некий сюжет, который находится в центре общественного внимания, мы представляем нашим пользователям самые широкие возможности не только смотреть, слушать, но и участвовать в обсуждении. Наш сайт интерактивен, и несмотря на то, что существует премодерация, постоянные слушатели и пользователи сайта это знают, тем не менее мы стараемся быть чрезвычайно оперативными. Итак, 16 августа мы будем следить за делом Мирзаева, а 17 августа около 2 часов дня по московскому времени мы начнем трансляцию видео, прямую видеотрансляцию от зала суда, где будет вноситься приговор по делу Пусси Райт. Я буду напоминать вам все оставшиеся дни об этом, просто чтобы вы не забыли зайти на сайт «Радио Свобода». И обращу еще внимание на новое размещенное видео на нашем сайте. Это круглый стол, который провела Ирина Лагунина. Что значит радикальный ислам?
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Представители властей и общественности Грузии возложили венки к мемориалу павших в ходе грузино-абхазской войны 1992-93 годов. 14 августа исполнилось 20 лет со дня начала кровопролитного конфликта, который привел к тысячам жертв с обеих сторон и появлению сотен тысяч беженцев, рассказывает Георгий Кабаладзе.
14 августа 1992 года войска так называемого Государственного совета Грузии, захватившего власть в результате свержения первого президента страны, националиста Зведа Гамсахурдия, вошли на территорию Абхазии якобы для охраны железной дороги. Уже через несколько часов абхазские бойцы открыли по ним огонь у села Гурей. К тому времени Абхазия восстановила конституцию Абхазской ССР 1925 года, то есть объявила о прекращении государственно-правовых отношений с Грузией, хотя ее представители посылали в Тбилиси сигналы о готовности заключить конфедеративный договор. Глава Государственного совета, бывший функционер Коммунистической партии и экс-министр иностранных дел Советского Союза Эдуард Шеварднадзе в годовщину начала Абхазской войны вновь заявил, что он лишь формально возглавлял Государственный совет, а реальное решение о вводе войск приняли два авторитета криминального мира – Джаба Ясилиани и Тенгиз Китавани, каждый из которых контролировал свои военизированные формирования – Пхедриони, всадники, и Национальную гвардию. В свою очередь, Тенгиз Китавани, живущий в Москве, как и ныне покойный Джаба Ясиляни, не переставали утверждать, что действовали по прямому указанию Шеварднадзе. Война в Абхазии продолжалась до 30 сентября 1993 года и стала национальной катастрофой для грузинского и абхазского народов. В войне погибли около 4000 абхазов, это почти 4% всего абхазского этноса. С грузинской стороны жертвами войны стали около 8000 человек. Сотни тысяч грузин были изгнаны из Абхазии. Многие из них добирались до Западной Грузии через Кодорское ущелье. Во время перехода через горные перевалы сотни людей, в том числе дети, погибли от голода и замерзли, либо свалились в пропасть. Потомок древнего абхазского княжеского рода Аджба, историк Георгий Анчабадзе, сказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что основная часть ответственности за развязывание кровопролитной войны лежит на тогдашнем руководстве Грузии.
Противостояние, которое привело к этой войне грузинам, между грузинами и абхазами, это результат в общей сложности всего 20 века. Конечно, я совершенно уверен, что можно было избежать этой войны, но для этого должны были быть, конечно, тогда другие силы должны были вести тогда вот эти переговоры. Я сам был включен в этих отношениях, и кое-что я сам был, лично был много чего свидетелем и помню. Можно было, в принципе, договориться. Но тогда в Грузии, вот это было вскоре после переворота, не было вот таких политических сил, которые могли бы вот перевести в русло политического решения. Решили это силовым путем разрешить.
Примечательно, что в день 20-летия начала войны в Грузии не было масштабных мероприятий, кроме траурной церемонии возложения венков к могилам и мемориалу павшим. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры вспомнили о Владиславе Суркове в связи с его назначением куратором по взаимодействию с религиозными организациями. По мнению Глеба Павловского, который цитирует портал publicpost.ru, это назначение напрямую связано со скандальным процессом над участницами Pussy Riot.
В результате мелкого хеппенинга, вызвавшего обиду у нескольких крупных иерархов и, возможно, политиков, я имею в виду Путина, удалось нанести мощный удар по образу России, придав ей такой ранее отсутствовавший негативно-имиджевый компонент, как возврат Средневековья. Сурков, видимо, должен компенсировать урон, хотя трудно понять, что он может сделать теперь, когда то, что произошло, произошло, и вмешательство прокуратуры, следствия, суда в это дело окончательно запутало вопрос. В общем, Суркову не позавидуешь.
Пользователь ЖЖ Colonel Kassat предполагает, что Сурков как медиа-менеджер может снова стать одной из ключевых фигур во внутренней политике.
Фактически Суркову вернули часть полномочий по идеологической обработке населения вместо бесполезной синекуры, ответственного за модернизацию, которой нет и не будет. Смысл назначения понятен. Подпорченный в весенне-летних информационных боях имидж РПЦ и ее милой синергии с властями надо спасать, ибо череда скандалов, ее сопровождающих, давно уже стала перманентной, что наглядно указывает на то, что в медийном обеспечении этой смычки были допущены серьезные ошибки.
Едва ли в ближайшее время у Суркова будет дело более сложное, чем суд над Pussy Riot, который, по сути, превратился в суд над здравым смыслом. Блогеры не перестают упражняться в остроумии по поводу хамовнического правосудия, пишет пользователь Полуживаго.
Народ требует ясности. Хотелось бы, чтобы кроме приговора Pussy Riot, хамовнический суд вынес ряд частных постановлений. Какие именно действия и в каких именно местах, кем и как совершенные, подпадают под ту или иную статью. Например, распевание «Баба-яга, очки Поттеру разбей» девочками средней детсадовской группы на расстоянии менее 53 метров от западного крыла рублевского особняка отца Кирилла является оскорблением чувств верующих в Бабу-ягу, отца Кирилла, Гарри Поттера и непротивленцев злу насилием и наказывается лишением свободы на 3 года. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой мальчиков старшей ясельной группы на расстоянии менее 41 метра от северного угла общественного туалета на территории Кремля или совершенные в особо жестокой форме с использованием беспомощного состояния Гарри Поттера, влекут за собой высылку в детдом третьей категории на срок до 5 лет с конфискацией подгузников, горшков и игрушек. Вот, сурово, но справедливо.
Героем американской политической блогосферы остается Пол Райан. Сразу после того, как Митт Ромни объявил в субботу, что идет с ним на выборы и назначает его кандидатом на пост вице-президента, сетевые авторы начали строить гипотезы о том, что стоит за этим решением и какое влияние на ход кампании оно окажет. Версии выдвигались самые разные, но, пожалуй, наиболее разумным следует признать суждение, высказанное в блоге «Democracy in America» на сайте британского журнала «Economist».
Митт Ромни – не глупый человек, добившийся определенных политических успехов. Этот факт, которому придают до странности мало значения, заставляет меня думать, что господин Ромни, рассмотрев все имеющиеся у него опции и приняв во внимание, что фигура вице-президента имеет крайне малое влияние на результат президентских выборов, просто решил, что господин Райан будет наилучшим кандидатом, а если до этого дойдет, то и вице-президентом. Порой верным объяснением является самое очевидное.
Предложенный Полом Райаном отказ от реформы здравоохранения, инициированной демократами, стал самым горячим предметом обсуждения. Блогер портала Crooked Timber Джон Квиген называет эту схему поправкой на дедушек.
Пол Райан предлагает уничтожить систему социального обеспечения и программу Medicare, но только для лиц моложе 55 лет. Экономист сказал бы, что этот план страдает временной несообразностью. Чтобы добиться его одобрения, Райану потребуются голоса людей, которым в данный момент больше 55 лет, поэтому для них и делается исключение. И в настоящий момент возможная победа республиканцев действительно зависит от симпатии пожилых избирателей. Допустим, предложение принимается. Рано или поздно, в силу изменения электоральной и демографической ситуации, республиканцы теряют власть, и новое большинство оказывается перед следующим выбором. А. Отменить все принятые ранее решения. Б. Продолжать платить высокие налоги, финансируя пожилым эгоистам, проголосовавшим за республиканцев привилегии, на которые сами налогоплательщики уже не будут иметь права. И В. Распространить привилегии на всех. Будь я республиканцем старше 55, на опцию «Б» я бы особенно не рассчитывал.
Ту же тему затрагивает юмористический блог на сайте «Нью-Йоркера» «The Borowitz Report». Вот как представляются Энди Боровицу рекомендации, направленные предвыборным штабом Ромни к кандидату на пост вице-президента.
В своем первом же выступлении вы заявили: «Я против Обамакеа, я против Медикеа, и вообще мне не нравится слово «кеа». Несмотря на аплодисменты, которые получила эта реплика, мы должны заметить, что обычная пресса может превратно ее истолковать.
«Кеа» – забота, является главной добродетелью политика. На фразу «I don't care» ни республиканские, ни демократические кандидаты права не имеют.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 45 минут. Это время напомнить о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня на 85-м году жизни умер известный российский ученый Сергей Капица. Он широко известен как популяризатор науки. В течение многих лет вел телепрограмму «Очевидное невероятное». Полномочия депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова могут быть досрочно прекращены после соответствующего решения суда, заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин. Газета «Ведомости» сегодня сообщила, ссылаясь на свои источники, что на одном из первых заседаний осенней сессии Госдумы может лишить Гудкова мандата за участие в коммерческой деятельности. В Москве суд отказался удовлетворить ходатайство об отводе прокурора, заявленное защитой семьи Ивана Агафонова, московского студента, погибшего согласно обвинению после удара чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева. Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб, который на прошлой неделе бежал в Иорданию, утверждает, что силы, верные сирийскому президенту Башару Асаду, контролируют не более 30% территории страны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Выйдет ли Расул Мирзаев на свободу?
Комментарии экспертов.
Министерство спорта России. Самое слабое звено.
Право автора.
Илья Мильштейн о Владиславе Суркове. Демиурге по связям с религией.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Общий объем экономики Европы во втором квартале сократился после нулевого роста в начале года, сообщило сегодня агентство Евростат. Спад в европейской экономике отразится на экономике России не только напрямую, отмечают эксперты. Простите, не столько напрямую, отмечают эксперты, сколько опосредованно через цены на нефть. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. В первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии, которая определяется как сокращение ВВП страны или группы стран в течение двух и более кварталов подряд. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России. На его долю приходится половина всей российской внешней торговли. В этом контексте более значимым фактором для России оказывается прямое влияние сокращения спроса в Европе на российские энергоносители или косвенное через влияние ситуации в Европе на экономику других регионов мира. Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Даже в период кризиса нужно ездить на машинах, которые работают на бензине, нужно отапливать, если холодная зима, жилище и так далее. Поэтому прямое влияние сокращения потребления в Европе российских энергоносителей, оно, конечно, сказывается, но в меньшей степени, чем косвенное влияние, которое может проявиться, если цены на нефть сильно упадут. Не только с точки зрения поступления от экспортной выручки в бюджет, но и через отток капитала. Потому что как только российский бюджет начинает испытывать трудности, начинается отток капитала из России, но притока в России не происходит в условиях роста рисков макроэкономических для России.
Можно ли говорить о том, что само по себе замедление роста экономики Европы почти до рецессии отбирает сколько-нибудь заметную часть текущего экономического роста и в России? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Россия, в отличие от других европейских стран, особенно стран Восточной Европы, в меньшей степени зависит от ситуации в еврозоне. Пожалуй, единственным фактором исключения является ситуация в газовой отрасли. «Газпром» серьезно снизил объемы поставки российского газа на экспорт. В этом отношении российская экономика больше следует фарватеры мировой экономики. То есть динамика экономики Китая, динамика экономики США оказывает на российскую экономику большую роль, чем ситуация в еврозоне. Тем не менее, нужно иметь в виду, что если ситуация в еврозоне будет ухудшаться, и если мы увидим углубление рецессии в еврозоне, то через канал нефтяных цен, то есть через существенное снижение спроса на энергоресурсы не только в Европе, но и в мире, это может очень сильно ударить по России.
Рост российского экспорта, две трети которого составляют энергоносители, за последние 10-12 лет замедлился в несколько раз, что отразило, в частности, влияние сокращения спроса в Европе как напрямую, так и опосредованно, напоминает Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Темп роста российского экспорта физических объемов действительно замедляется. Если в начале 2000-х годов мы увеличили экспорт ежегодно на 8-10%, когда резко росли объемы продаж наших энергоносителей, то сейчас эти темпы замедляются до незначимых 2-3% физических объемов. И здесь очень велика роль, конечно, Европы. Примерно половина нашего экспорта Но ситуация в Европе сказывается и на ситуацию во всем мире. Процесс влияния европейской ситуации на мировую экономику, он резко усилился, начиная с августа-сентября 2011 года. И после этого вот мы видим, что российская экономика начинает тормозить постепенно. И мы вполне уже можем почувствовать замедление российской экономики с 4,3%. Мы можем иметь уже во второй половине этого года в годовом выражении рост ВВП на уровне 3-3,5%.
За период с мая прошлого года курс евро к доллару снизился на 17%. В какой-то мере это стимулировало, например, закупку российскими компаниями европейского оборудования, сырья или других товаров для собственного бизнеса. Александр Морозов, банк HSBC.
Если посмотреть на динамику курса рубля к евро, то вот за исключением летнего периода курс рубля в отношению к евро торгуется примерно на том же уровне, как это было в первом квартале этого года. Тем самым европейские экспортеры в отношении российского рынка, ну, по сути дела, ничего не выиграли. Если и произошло некоторое улучшение конкурентных позиций, то оно составило всего несколько процентных пунктов, что, согласитесь, не является весьма серьезным. Можно посмотреть на данные как Центрального банка, так и на данные Федеральной таможенной службы, где видно, что в денежном выражении российский экспорт не растет. Это отражает два фактора. Это и ситуация в российской экономике, где мы наблюдаем замедление темпов экономического роста, а также тот факт, что по-прежнему импорт из европейских стран для российских компаний является достаточно дорогим.
Объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. В первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии.
Очередной выпуск «Экономическая панорама» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». В подобной рубрике мы уже сообщали о том, что, по данным Левада-центра, в июле несколько увеличилась поддержка протестного движения в широких массах россиян и личная готовность участвовать в нем. Речь идет об изменении показателей всего на несколько процентных пунктов, но социологи полагают, что оснований для роста такой активности в стране налицо. Насколько успешны были усилия власти по подавлению протестного движения? Будут ли они продолжаться? Слово Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 17% россиян, по данным Левада-центра, полагают, что ужесточение законодательства и попытки запугать протестующих не будут иметь продолжения. По мнению 22% граждан, они усилятся, а 37% думают, что они сохранятся на прежнем уровне. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что подобная политика неэффективна.
Спада в протестных настроениях и в поддержке тех, кто выходит на улицы, не наблюдается. И вот это очень важный и тревожный для власти симптом, который показывает, что, по сути дела, все те усилия, которые Кремль предпринимал, они были ориентированы несколько не на то. Вместо того, чтобы искать причины и устранять их, причины, которые выталкивают людей на улицу, Кремль пытался усилить давление на тех, кто на улице выходит, просто выгоняя протестующих с улиц по домам. И вот как опросы показывают, готовность людей протестовать и в целом позитивное отношение значительной части граждан к такого рода форме выражения своего негативного отношения к власти и к ее политике, это есть, а нет другого, нет ощущения у людей того, что правительство действует в правильном направлении, и динамики позитивной с марта мы не видим, да, то есть прошло уже несколько месяцев после избрания Путина президентом, когда, казалось бы, власть, получив на выборах какую-то легитимность, может спокойно перейти к решению проблем, стоящих перед страной. Вот этого пока не произошло, или, по крайней мере, социологические опросы не показывают нам, что люди довольны действиями власти и считают, что она действует в правильном направлении.
Социологи говорят о возможности присоединения к протесту. протестующим в столицах, более широких масс россиян в регионах. Как вы думаете, это возможно?
Принципиально то, что Кремлю не удалось в преддверии лета решить проблему политических протестов. И вопрос экономических протестов, социально-экономических протестов, а именно их имеют в виду, когда говорят о присоединении к столицам регионов, мне кажется, это вопрос времени. Время чисто экономическое, и рост по поводу этого негативных настроений людей будет усиливаться.
Вы говорите, что власти не удалось решить проблему политических протестов, а каким, на ваш взгляд, могло бы быть это решение?
В декабре и дальше протестовали не по поводу того, кто прошел или не прошел в Государственную Думу. Люди достаточно скептически относятся и к Государственной Думе, и к политическим партиям, которые там представлены. Это была скорее реакция на то, как власть, по мнению людей, демонстративно игнорировала их настроение и позволяла себе вести себя так, как люди уже не готовы ей позволить. Есть некий фон, это такая переполненная чаша. И любая ошибка власти, любое действие власти, которое людьми воспринимается резко негативно, может послужить толчком. И вместо того, чтобы пытаться здесь изменить ситуацию, а на мой взгляд, это в первую очередь политическая модернизация. Люди хотят уже принимать более активное участие в управлении страной. Поэтому реальное решение проблемы, оно лежит в плоскости политической модернизации, которую власть объявила было, а дальше мы видели, что в мае, в июне власть, наоборот, повернула в обратную сторону и инициировала принятие целого ряда законов, которые вместо политической либерализации вели совершенно в другую сторону. А тем временем она пыталась давить на активистов, она пыталась резко ужесточить свое отношение к протестующим и усилить ответственность за несанкционированные акции, и тем самым, мне кажется, было потеряно время, а главное, потерян ориентир, да, вместо того, чтобы бороться с причиной болезни, власть все силы положила на то, чтобы бороться с ее проявлениями, причем отчасти это было, ну, как будто бы врач, который не хочет, чтобы у него в больнице люди болели, приказывает не измерять температуру, ему кажется, что стало все лучше.
Говорил политолог Николай Петров. Только 7% опрошенных Левада-центром ждут осенью улучшения политической ситуации в России. По мнению 29% граждан, она обострится, а большинство, 52%, полагают, что ситуация не изменится.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить о сирийском кризисе, вернемся к суду по делу Расула Мирзаева. Вновь поговорим о смерти Сергея Капицы, расскажем о реакции Белоруссии на лишение олимпийской медали белорусской спортсменки. Вернемся к 20-летию начала грузинско-абхазской войны. Вас ждет также специальный репортаж из Крымска, который восстанавливается после наводнения. Вас ждет также обзор российской прессы о деле Пусси Райт и рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сдались не потому, что испугались. Мы сделали это ради мира.
Не собирался я и ограничивать свободы тех, кого Бог создал свободными.
Примитивность всего этого сочинения, всего, очевидно.
Аллах велик. Благословенная революция победит.
Я буду доказывать свою невиновность. Надеюсь, что мы
хочу
сможем...
Хочу поздравить конгрессмена Райана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».